Поздравляю вас, братья и сестры, с праздником Покрова Божией Матери, всех участников с принятием святых Христовых тайн. Этот праздник сугубый именно в нашей российской земле, именно в русском народе праздник Покрова Божией Матери стал особым праздником. Почти одним из главных среди праздников Пресвятой Богородицы. И в этот день всякая душа христианская прибегает к Матери Божией, как к начинающей вновь и вновь свой покров в следующем церковном году. Тем паче, что праздник этот в самом начале церковного года, 14 сентября, начался быть, и на весь последующий год душа просит ее, Матери Божией, участия и покровительства. Но вот в этом искании покрова Пресвятой Богородицы есть одна, к сожалению, неустроенность в сегодняшнем нашем с вами православном обращении к ней. Под покровом мы разумеем нечто оберегающее с ее стороны нас от всяких несуразиц, неудобств земной нашей жизни, от всяких скорбей, от всяких узких обстоятельств, нестроений, тем более от всяких разных нападков вражьих, как видимых, так и особенно невидимых. Мы хотим быть в этом прибегании к ее покрову, как самые маленькие дети, которых мама только лишь спустила на свои ножки. Мы кое-как научились ползать, и потом, поднявшись, начали ходить. И вот в этом хождении при малейшей опасности, казалось бы, только что на 5 метров от мамы своей, ушедшей, чтобы жить самостоятельно, малейшая опасность, кто-либо из людей, или тем более собака, даже кошка незнакомая, мы тут же разворачиваемся от всех обстоятельств жизни и бежим, и мчимся к ней. Эти 5 метров преодолеваем со скоростью птицы, падающей с неба, и, вверившись в ее мамы нашей руки, непременно обязательно потребовав, чтобы она нас вознесла до самых плеч своих, мы только на ее руках и успокаиваемся. Вот это состояние младенца, обращающегося к Матери Божией за ее покровом, к сожалению, является главным устроением нашего обращения, отношения к празднику Покрова Божией Матери и к ее Матери Божией покрову. Где, когда и кто из нас в этих своих жизненных путях, удаляясь от нее, Пресвятой Богородицы, так же, как мы удаляемся от нашей родной матери, по мере того, как возрастаем и выходим на свой жизненный путь, удаляясь, нуждается в ее благословении. Не в этом схватить на ручки и поднять и бежать к своему плечу, а в ее благословении на наш путь. Но тогда это путь удаления от нее. Так же, как ребенок от мамы, когда вступает в жизненный свой путь, он начинает осваивать все новые и новые метры, все дальше и дальше от нее самой. И в конечном итоге, вот он уже идет в некие общественные структуры, ныне сейчас устроенную структуру, школу, или же идет в детский, раньше до этого в детский сад, и мама, отправляя его от себя, не к себе притягивая на грудь, а от себя отправляя, что делает? Благословляет. Когда притягивает на грудь, то слипается с ним, гладит его спинку, головку сзади. Личико даже не видит, потому что он весь уткнулся в ее плечо. Одно только ощущает его тепло. И свое, прилепленное, клееподобное, говорят святые, мокротное соединение с лежащим комочком теплого, теплой души. Но вот, когда она его отпускает от себя, то младенец уже не к ней, а от нее уходит. И тогда она совсем не эти мамины мокротные состояния переживает, прижав его к себе, а благословляет. По мере того, как возрастает ребенок, мама, становясь матерью, все больше и больше выводит свое дитя на самостоятельные жизненные пути. Она уже не только благословляет его, вверяя его в руки учителей, наставников, в руки тренеров, руководителей там разных кружков, еще чего-то. А иной раз, правда, такие беспризорные мамы, не матери, а беспризорные мамы благословляют ему поиграться во дворе, а в конечном итоге, забыв про него, оставляет его там, уже беспризорничать среди всякой уличной шпаны. Так что и сын, или дочь тоже становится той шпаной. Сначала шпаной подростком, потом шпаной юношей и девушкой, курящих, пьющих, а ныне сейчас в интернете сидящих. Мамой, матерью не стала. Мамой перестала вот уже быть, потому что занялась собою, своими делами, своей жизнью. Одна мама занялась питьем, другая мама занялась общественной деятельностью, третья мама занялась работой, четвертая мама занялась всяким разным возношением, возведением в своих должностях на работе. И нет разницы между всеми этими мамами, потому что они матерями никто не стал. Мамами оставшись, в конечном итоге и от мамства своего тоже отложились и перестали быть и мамами тоже, потому что отпустили детей, хай живут, и оставили их. Какая разница между такой мамой пьющей по отношению к своему ребенку и мамой выдающейся общественной деятельницей? Никакой. Какая разница между мамой упившейся, окончательно забывшей своих детей, и мамой, занявшей высокие должности в обществе и ставшей какой-нибудь руководительницей? По отношению к ребенку никакой разницы между этими двумя мамами нет. Просто одна упившаяся, а другая вся из себя представительнейшая. Но по отношению к ребенку это одинаково потерявшие себя мамами женщины. враг рода человеческого в замыслах своих, еще издалека ведущих 6000 лет назад и даже 7000 лет назад, вожделел только об одном, чтобы в итоге женщин превратить в таких немам. Матерями им невозможно стать, потому что они как-то изначально внутри себя не матери. Мамами они тоже не состоялись, потому что он внешним своим, что присуще, к сожалению, человеку еще и как внешний человек, они этим увлеклись. Одни увлеклись во внешнем человеке организационно-административными талантами и дарованиями и стали суперадминистраторшими, сначала помощниками директоров, потом директорами, потом министрами, потом в конечном итоге даже и королевами. Другие в административно-организационном дарования не сильно состоялись, и поэтому благо общество сейчас развивается в сторону образования, сделались очень образованными, интеллектуальными, и в конечном итоге, соответственно, их образование, занимающими то или иное профессиональное звание, полностью увлекшись и забранными, будучи работой своей. Ну, разве что в обществе они достаточно представительны, все с дипломами, все еще с повышениями по должностям на своей работе. А другие по отношению к детям, те же самые не мамы, спившиеся уже окончательно. Разницы между ними никакой нет. Ибо те и другие одинаково продукты произведения замыслов вражьих. Он именно этого и желал, дьявол. Чтобы женщина потеряла самую главную свою суть. Женскую, которую сотворил Господь ее. Сотворил ее быть сначала дочерью, потом по возрастании женою, а потом в конечном итоге при рождении ребенка матерью. Да, при этом вложил в нее еще и отечественное дарование, то есть любовь к родине, к отечеству и к соотечественникам, любовь к старшему роду своего и к роду своему, к родственникам, то есть, но не просто к родственникам, как это сегодня осталось. Род потерялся, исчез, одни остались только родственники. А любовь именно к роду своему. Тогда и, соответственно, и почитание старших рода своего. Вот это все вложил тоже Господь в женщину, но при этом все-таки приоритет придал тем ее дарованиям любви, то есть призванием любви, каковыми она образует семью. Общественное устроение все Господь отдал отечественному призванию уже отцов. Но то были Божьи деяния. Враг рода человеческого, восстав против Бога, с самого начала изгнания Адама и Евы из рая, положил замысел свой с человеком сделать все противоположное Богу. И то, что Бог положил, то враг стал извращать, и в конечном итоге мы сейчас видим, окончательно извратил. На земле сегодня 99% женщин, по отношению к которым враг рода человеческого торжественно объявляет Богу: «Я победил тебя, Бог. Я этих женщин, которых ты сотворил, как жен, матерей, Я их из всех извратил. Они теперь не жены. Они теперь не матери. Так остаток только лишь тень от того и другого еще остается в них, просто по природе чувственной человеческой, в которой ты их сотворил. Во всем остальном они не твои. Они все мои. Они через меня теперь живут, растут самого своего утробного развития. Вы, к сожалению, если сегодня женщин, дочери, жены, матери, которые в глубине себя это сознают. Если это 99%, которых уже извратил, то значит уже и не сознают. И тогда, может быть, отсюда и поэтому с великой скорбью фраза, написанная игуменом Никоном Воробьевым, в которой он неожиданно для всех нас, вроде бы, идет книга, идут его дневниковые записи, идут такие дивные какие-то откровения, наставления, каким образом надо спасаться, становиться в конечном итоге хорошим человеком, потом добрым человеком, добрым христианином, потом христианином-подвижником, потом в конечном итоге христианином-святым. Обо всем этом идет множество разных слов, пожеланий, благословений в книге. И вдруг на 200 какой-то странице, 228 что ли, неожиданная фраза. Не верю в изменение человека. Не верю в преображение его. Слишком. Далеко сделался человек от Бога. Я немножко своими словами это говорю. Он более как-то скорбно и жестко это как-то в глубине сердца своего сказал. И добавил еще одну фразу. Нынешние люди не способны к изменениям. Это говорит один из тех, кто всю свою монашескую жизнь провел в Оптиной пустыне, последних ее перед закрытием от советской власти дней. Это говорит игумен Никон, которому сегодня, как к большому, очень глубокому печальнику о народе православном, обращаются сегодня люди православные. И это его неожиданно выраженная скорбь чего-то достоит. С некоторой надеждой, что если женщина в советское время именно стала причиной сохранения церкви. Не один раз встречается фраза в воспоминаниях разных наших церковных иерархов о том, что белые платочки в России во время безбожных гонений спасли церковь. И вдруг эта фраза игумена Никона, в которой он говорит о том, что белых платочков уже нет. И изменить и восстановить эти белые платочки уже невозможно. Да, женщины в платках, но только когда подходят к храму и войдя в храм. Да, женщины в платьях и одеждах, ниже колен, но только тогда, когда подходят, идут в храм или подходят к храму. Едва только вышли из храма, все это сразу скидывается, и идет уже не женщина и не мужчина, идет какой-то суррогат. И нету никаких сил у этих женщин, которые, казалось бы, войдя в храм, были в юбках и платочках, но выйдя из храма, и платочки стянули со своей головы, и юбки или же ткань некую, которую они обмотали в свои бедра, сбросили с себя и двинулись дальше. Нет у них никаких сил остаться в том облике и в том виде, в котором они были только что в храме. Сил нету. Они уже не Божьи женщины. И тем не менее, Господь благословляет церковную службу и богослужебный годовой круг, в котором праздник за праздником, сменяясь, призывает нас в храм, и женщина наполняет храм преимуществе своем по сравнению с мужчинами, с отцами, с сыновьями. Господь благословляет и праздник Покрова Божией Матери именно в русской земле, как сугубый праздник, как чтомый особо именно русским народом и отцами русскими, и матерями, женами русскими. Зачем? Вчера мы читали святителя Николая Сербского Велимировича, который прямо задает эти вопросы. Зачем нам покров Божию Матерь? Для чего вообще нам этот праздник? Не опоздал ли этот праздник для нас с вами? И, может быть, мы приходим к нему, к нему на этот праздник. Дальше уже я разворачиваю мысль, которую только наметил святитель Николай, но она ведет все-таки к тому, о чем сейчас буду говорить, из чего уже начал сегодняшнее слово. Он фактически, этот праздник, остался в том значении, в какое для младенца, только что вступившего на свои ножки, присутствует и кем является для него его мама. Он бросается к ней вместо того, чтобы идти своими жизненными путями. Даже отойдя от него за километр, тем не менее увидев какую-нибудь опасность, кидается, и этот километр бежит к ней вместо того, чтобы с этой опасностью что-то сделать самому. Вот и мы с вами к покрову Божией Матери прибегаем именно как эти несмышленные младенцы. Ни своих самостоятельных жизненных путей не обретя, а значит, пребывая либо на обочине этих путей чаще всего, либо вообще без пути, растерявшись и потерявшись, зачем мы на земле живем. Даже имея уже семью, даже имея уже, казалось бы, работу, тем не менее, чего ради мы проживаем эту жизнь? При этом мы вроде бы и ярко живем, и очень насыщенно живем, и как-то даже и в удовольствии, и в радости, и в сладость. Только почему-то не разумеем и не сознаем, что живем так, в радость и в сладость, на ручках у своей мамы. Ну, а так как мама уже состарилась, или мама давно уже умерла, то мы вынуждены все-таки уже как взрослые по возрасту своему жить, то тогда вместо мамы припадаем на ручки Матери Божией. и прижавшись к ее груди, к ее плечу больше, сидим на этих ручках и хнычем, плачем и просим. И покров нам, Матери Божией, именно для этого практически и нужен. И вдруг вчера святитель Николай в своем маленьком небольшом слове, которое помещено в церковном календаре 17-го года патриаршего издания издательского совета Русской Церкви, он в этом слове вдруг произносит: «Если мы Господа нашего Иисуса Христа будем любить так, как Матерь Божья нас любит, тогда мы с вами будем угодны или угодим ей, Пресвятой Богородице». Какая-то странная, непонятная фраза. В глубине своей, похоже, опрокидывающая, совершенно низвергающая наше нынешнее состояние на ручках, прижавшись к плечу. Любить Господа своего не той любовью, которую ты, человек, имеешь, не теми твоими вожделениями и пожеланиями, которые тобой тебя наполняют, и не таковым характером своего отношения и обращения к Господу, которое свойственно человеку. А любить Господа так, как Матерь Божья любит. Только не его. Святитель Николай вдруг говорит, дает нам в пример не любовь Матери Божией к своему младенцу, которую мы видим на всех иконах, как Матерь Божия прижимается к головке младенца Христа. И не любовь Матери Божией ко Христу, который на кресте. И не любовь Матери Божией ко Христу, который вознесся на небо и пребывает там. Не об этой любви говорит святитель Николай. Он говорит о любви Матери Божией к нам с вами. Дабы пережившую эту ее любовь к нам, эту ее Матери Божией любовью, любил бы Христа. То есть, отвергшись своего человеческого образа, характера и строя любви ко Христу, поставив в ничто все свое человеческое, опрокидывающий характер этой фразы святителя Николая заключается именно в том, что он, если всерьез принять ее, если согласиться с нею, это значит, надо бы совершенно сокрушиться в своей сегодня имеющейся и в опыте нашем, уже как бы усвоенной нашей любви ко Христу. Надо опрокинуться в ней, надо отложиться от нее, надо вообще сокрушиться в ней, надо превратить ее в ничто, нашу любовь ко Христу. Потому что, если согласие это продолжить дальше, если вспомнить о том, что человек после грехопадения является уже человеком грешным, если вспомнить святых отцов, которые говорят о том, что никогда человек, пока в земной жизни пребывает, не бывает свободен от греха совсем, если все это вместе свести воедино, получается, что мы искренне, действительно, той, которую ждет от нас Господь, любви к Нему не имеем. Единственная, кто может научить нас этой любви, единственная, которая знает, как надобно Его Христа любить и каким внутренним исполнением силы, чувства, совершаться в этой любви, это мне единственным человеком является Пресвятая Богородица. И нам надобно совершенно отложившись от своей любви, как от ничего. Более того, даже, может быть, даже от скверны, как от дурно пахнущей любви ко Христу. Отсечься, отложиться, отвестись, дабы расчистить в себе самих место для усвоения, восприятия и усвоения той любви, которую имеет Матерь Божия. Но не к Нему, а к нам. Это еще один опрокидывающий парадокс святителя Николая. К нам, как Матерь Божия любит нас. Этой любовью затем повернуться уже не своей, а ее божественную Матери Божией любовью повернуться ко Христу и любить Христа любовью Матери Божией к нам. Мы вдруг увидим, если всерьез это допустим внутрь сердца своего, если позволим этому благословению святителя Николая войти в внутренние души нашей, мы будем вынуждены, в ничто превратившись, предстать перед Матерью Божией, как путники, на путях, в которых нам надобно добрать, дойти до Христа, и этим хождением к Нему будет наша постепенно возрастающая любовь к Нему, ко Христу, но которую дает нам, или образует, который не от нас самих, а дает нам Пресвятая Богородица. При этом не просто учит нас, любя нас, учит нас, вот так надобно любить Христа, а просто любит нас. И этого будет, оказывается, довольно, чтобы мы, встретившись со своей от Бога дарованной природой, обрелись бы в таком случае, естественно, без всякого сознательного направления себя куда-либо, или ко Христу, или в любви к Нему, в любовь к Нему, не потому, что сегодня услышали это слово, не потому, что мы наконец услышали святителя Николая, а потому, что Матерь Божья любит нас. И мы, пережив на себе ее, Матери Божью, любовь, никак по-другому теперь не можем быть со Христом, кроме как той любовью, которую мы испытали на себе через нее, в ее, к нам любви. Итак, богодарованная или богозданная наша природа человеческая, Богом сотворенный каждый из нас с вами в своем личностном «я», испытав и пережив на себе любовь Пресвятой Богородицы, приходит в такой свет, по всей видимости, и в такое новое качество, я так думаю, сам того не испытав и не пережив, просто пока опережая самого себя и опережая свой опыт, размышляю над этими словами святителя Николая. Отложившись от прежней своей любви ко Христу, обновившись этой дивной любовью Пресвятой Богородицы и преобразившей нас или меня в глубинах моего духа, души, сердца моего, продолжая всем предыдущим своим воспитанием в церковной жизни, желать любить Христа и обращаясь к Нему, как раньше вроде бы обращался, но теперь уже не я, тот прежний, но преображенный ее Матери Божьей любовью, будет совершать то же, что совершал, казалось бы, раньше, до встречи с этой ее любовью. Будет совершать свое обращение ко Христу, свои молитвы к Нему, будет преподать своих земных или поясных поклонов к Нему, но будет преподать уже другой человек, иным образом исполненная душа, в иной преображенное сердце. Ибо любовь Матери Божией совершит с нами нечто такое, чего не описать, не сказать, не наперед предугадать нам с вами невозможно. И тогда уже вот это преображенное устроение наше от ее божественной любви Матери Божией будет уже любить Христа. Вот о чем и что сказал святитель Николай Сербский. Он наметил для нас с вами совершенно другое православие, чем мы имели и имеем до сегодняшнего дня. Точно так же, как Паисий Святогорец развернул и раскрыл нам такое православие, какого русский народ советского периода не подозревал и не знал. Так и сейчас эта фраза святителя Николая Сербского открывает нам вход в какое-то такое православие, которого советское православие знать не могло, не должно было знать. И вот то православие, которое открывается для нас сейчас этими словами святителя Николая, ограждалось от нашего советского православия. И ограждается до сих пор от всего того великого множества православных христиан, которые наполняют сегодня храмы, неся в себе православие на советский манер, которым усвоили когда-то, в самом начатке советской власти, человек звучит гордо, и от этого освободиться никто не смог. И войдя даже сейчас в православную церковь, и вступая, и пребывая в ней, остается все равно в основании своих именно таковым. Человек это звучит гордо. Единственное, только лишь добавляя к этому какие-нибудь свои особенности личного характера. У одного какое-нибудь чванство, мерзкое, противное. У другого какую-нибудь восхищенность. У третьего какую-нибудь унылость, что горд это гордо, да все никак не доберусь до этой вершины. Звучит, никак не зазвучу. Но теперь зазвучить хочу в православии, зазвучить хочу в церкви, то вот никак не зазвучу. Но тем не менее, когда-нибудь да все равно доберусь и зазвучу, так что в итоге знать будете меня. Кто может сегодня свободен быть от всех этих тонких или грубых в основании лежащих движений нашего духа, которыми мы оскверняем православие, действительно. И вдруг Паисий Святогорец, или вдруг святитель Николай Сербский. А если теперь, поверив им, наотмашь отдавшись их благословению, отвергнувшись и отрясшись от своего советского основания в нашей церковной жизни и советского православия, обратиться к празднику Покрова Божией Матери, мы тогда обнаружим вдруг, что праздник-то весь вовсе не от тех, которые к ней, к Матери Божией бегут, чтобы на ручки нее забравшись, ничего не делая сами от себя в жизни, иметь все необходимое, и тепло, и любовь от нее самой. Не об этом. И не для таковых людей покров праздник сегодняшний. Она для тех, которые, вступив на свои ножки, не к ней бегают, а от нее стали идти вперед. И получается, что идти ко Христу. Она сзади благословляет нас в этом хождении. Она своим участием любви поддерживает нас в исполнении самостоятельных шагов на этом нашем собственном жизненном церковном пути. В освоении церковной жизни, в освоении внутреннего православия, такого, того, который знает небо, который знали святые отцы, в том числе и нашей русской церкви, но до советского периода, в которое в итоге Господь, отрицая, поставил и немало верующих людей в советское время, но не дав им вкусить советских так называемых благ. Не успела еще советская власть развернуться над людьми, как их всех уже посадили в тюрьмы, в концлагеря и отправили на тот свет. И Господь, отрицая великое множество, сотни тысяч и даже миллионы верующих, попавших в это гонение советской власти, не дал им ни на йоту испытать и пережить прелести советской жизни. Они ее не коснулись. Они сразу из дореволюционных состояний, да, такой тогда уже слабеющей веры, да, тогда уже распадающейся церковной жизни, к моменту революционных событий, этот народ, вдруг попав в мясорубку советского гонения, был отрясен, перемолот, преображен, изменен, обновлен и восстановлен в то действительное православное бытие и жительство, которого Господь ждет от нас и хочет в нас. И раньше, чем они вошли бы в эту так называемую счастливую советскую безбожную реальность, они ушли из земной жизни мучениками и исповедниками Церкви Русской. Мало того, еще и успевшие быть перемолотыми этими ужасными гонениями и преображенными в них дивной любовью Матери Божией, которая трудилась над каждой душой тех, кого Господь с креста когда-то вручил в ее попечение в лице святого Иоанна Богослова. И с тех пор Матерь Божия каждого, кто способен быть в небесных обителях, опекает своим дивным, любящим, духовно-материнским взором с небес здесь, на земле. И поэтому каждый, кто из новомучеников, исповедников Церкви Русской, как возвращаемый теперь, наконец, домой из земной жизни в жизнь небесную, в этой опеке Пресвятой Богородицы, пережил на себе ее, Матери Божией, любовь. А теперь посмотрите, когда, в каком месте люди, да, они только до революции, казалось бы, вот все они активные, достаточно живые церковные люди. Это же епископы нашей русской церкви, это священники, это лучшие люди приходов и старосты, и работники храмов. Это, наконец, миряне, которые в этих приходах как-то свое православие осуществляли на какой-то манере, как каким-то образом. А теперь ею, Матерью Божию, в обстоятельствах чрезвычайных гонений и в постоянном ежедневном выборе хлеб и смерть, крест и хлеб, они удобны для ее материнской любви. Именно в этих обстоятельствах, именно в таком состоянии потрясения, неведения, выживу ли, спасусь ли, они оказываются особенно удобны для преобразующей силы любви Пресвятой Богородицы. Пусть идет погуляет, не мешает. Святитель Николай своими словами прямо обращает нас к любви Матери Божией, которая не к себе привлекает на ручки и на грудь и на плечо, а к той любви Матери Божией, которая благословляет и дальше сопровождает нас на самостоятельных наших жизненных путях. Если мы нуждаемся, или вдруг сейчас осознали, что, оказывается, надобно нуждаться именно в таковой любви Матери Божией, при таковом нашем хождении в жизни, в самостоятельных путях, мало того еще, оказывается, нужно еще иметь таковые обстоятельства, условия для того, чтобы Матери Божией любовь была бы удобно усвояема нами. Это, оказывается, надо попасть в обстоятельства крайней опасности, простой земной жизни. Недовольство, не чванство сам в себе от себя смогу, не некой такой банальной горделивости, которую человек весь напыщен изнутри. Не этим ты должен встретить любовь Матери Божией. Но во всем этом сокрушенный, потому что сами по себе мы, к сожалению, в этом сокрушиться уже не можем. Мы настолько зачванились, мы настолько заудовольствованы своей горделивой реальностью своего существования на земле, мы настолько самодостаточны в себе самих и настолько уверены в том, что мы право имеем быть и жить на земле, и ходить среди всех наших людей, надмеваясь над ними. Мы имеем право надмеваться над всеми, обо всех иметь какой-нибудь свой взгляд, и даже по отношению к самых близких нас, людей, иметь какое-нибудь свое мерзкое суждение. То ли по отношению к отцу своему, то ли к матери своей. Иметь мерзкое суждение и относительно всех старших вокруг себя. И даже в отношении всех священников, и даже духовных наставников, и даже и тех всех судить и видеть, потому что мы достаточны в себе. Ну, примерно таким народ был и как раз к моменту революции 17-го года. И Господь, расчищая в нас или в тех людях место для любви Пресвятой Своей Матери, ввергает этот народ в страшное гонение, где сокрушается все это чванство, вся эта горделивость, вся эта довольность собою и своей жизнью, и уверенность в том, что я-то уж как-нибудь да выживу в этом земном мире. Все это сокрушаем обстоятельствами гонений. тюрем, ссылок, концлагерей. И в конечном итоге, приведя к некоему внутреннему, глубокому отрясению, сокрушению сначала, потом отрясению, благословляет с ним, там, на небе, Пресвятую Матерь свою, «Матерь моя, иди, послужи, я приготовил их, теперь твое время, по отношению к каждому из них». И она приходила к одним в концлагерях, где они уже почти уже умирали и погибали. Другим в тюрьмах, они еще не успели в концлагерь прийти, всего лишь в тюрьме год, месяц, три дня. Но они уже в изнеможении, они уже все сокрушения, уже можно к ним подойти любви. Пресвятая Богородица, она приходит к ним. Кто сегодня может так отнестись к словам святителя Николая? Кто сегодня может соединить эти слова святителя Николая со всеми удивительными деяниями Господними, которые он совершал для собирания своего народа во все годы, 2000 лет христианства на земле? Соединить с этими словами святителя Николая и в конечном итоге то и другое соединить с событиями гонений советского безбожия. И только соединяя все это в один узел, ты можешь хоть как-то начать приготовление себя самого к тому сокрушению своей чванной горделивости и довольства собой и своей жизнью, довольной собою, надменностью своей жизни, ты можешь отлагаться от советского характера своего православия и вступать в то православие, какое открывает нам сегодня святитель Николай, а еще раньше те, кто читали Паисия Святогорца, открывает нам Паисия Святогорца. Советское православие ни того, ни другого близко не знало. Те, которые знали, они все собраны уже как дивный виноград на небо в безбожных гонениях советской власти. А остаток, который остался сейчас на земле, тем более тот советский осадок, из которого мы с вами, будучи которым мы с вами сейчас вдруг как-то пробудились и вошли в церковную жизнь, вошли тут в жизнь этим самым осадком церковной реальности, то есть советской реальности, не церковной, советской реальности. Вот эта советская реальность вошла сегодня в церкви и пытается как-то вот на свой лад по-советски осуществлять православие. Но и оказывается, что это православие младенческое. Не от Матери Божией, идущей ко Христу, скорбными, тесными, узкими путями Господними, а к Матери Божией бегущие младенцы не только не способны собственно церковную жизнь свою осуществлять, но и даже простую житейскую жизнь и ту осуществить не могущие. Ни семью образовать, ни в семье отцами, матерями быть, одни сплошные папы да мамы, и те погруженные в свое падшее естество. А матерей и отцов практически нет. Враг уничтожил. Тех, которые были, Господь собрал уже на небо. А остаток остался так, не весь что. И тем не менее, церковь продолжает служить. Покров Божией Матери продолжает как праздник быть. А значит, какая-то надежда Господней Матери Божией еще осуществляется и продолжает осуществляться на нас с вами. Совсем, казалось бы, непригодных ни к чему тому, чем были и являются. уже взошедшие на небо. И тогда, если с этой стороны взглянуть на участие Матери Божией в нас, взглянуть на ее, тогда нам надо будет взглянуть на ее Матери Божией любовь. Какая она? Очевидно, что это не любовь мамы. Это любовь матери. А так как у нас сейчас мам нету, вернее, матерей нету, одни мамы, то, может быть, есть те из мам, которые хотят все-таки матерями стать. Мать – это та, которая на ножки свое дитя опустив, благословила его самостоятельный жизненный путь. С этого начинается мать. И дальше, уже дальше, она не к себе прижимает его, а от себя его отправляет. И в спину, и в головку его, в затылок его крестит, благословляет. И сопровождает его сзади, подсказкой на ушко. Где-то подтолкнет, где-то поучаствует, когда он совсем устал. Но все время сзади. Мать, она сзади, потому что впереди он, ее дитя, сын или дочь, которые идут своими жизненными путями. Она и должна, она и их мать должна наставить, а перед наставлением приуготовить, а перед приуготовлением должна благословить. И тогда мама, Лена, останься, тебе как раз надо остаться, она дойдет. Только ее не трогай, она дойдет. Даже допрыгать, даже долетит. У нее вон сколько сил, она здесь в храме только притворяется. Мама мешает Валентине Георгиевне быть Валентиной Георгиевной, а мать спокойно бы благословила и отпустила бы ее. А мама готова не только под ручку взять, но еще и на ручки взять, да еще и уложить в постельку, да еще и чаем пока походить. Это будет мама все делать. Но это же Валентина Георгиевна все-таки, взрослый человек, можно с ней этого не делать. Мама этого не понимает, мать только это может понять. И если все-таки, хотя уже имея возраст 40 лет своего маминого устроения, и 50, и 60, и 70 здесь есть мама, так и не ставшая матерями, если все-таки восхотеть сегодня стать матерью, если в глубинах себя вдруг услышать, что в каждой женщине есть это Богом положенное призвание матери, а не мамы только, когда мы обращаемся за образом Матери к ней, Пресвятой Богородице. И поразительно, на Руси было два рода людей, два рода женщин. Одни, которые прибегали под покров Божьей Матери, как младенцы, а другие искали покрова Божьей Матери, как благословение на своих жизненных путях, из маминого устроения в материнское. Так вот, вторых было много больше на Руси, потому до 17 века Русь такими матерями образовывалась, формировалась как Русь дивных людей, исполненных отваги, мужества, исполненных подвига. И поэтому одолеть такую Русь никаким врагам не удалось. Хотя весь мир хотел Русь стереть с лица земли, завоевать и сделать своими пленными и своими служанками в своих барских домах. народ воспитывает матерями, не дал этого сделать. И даже Великая Отечественная война, это время, когда, казалось бы, уже почти уже истлевает или начинает истлеваться, то есть тлением уничтожаться, казалось бы, это здоровое нравственное начало в человеке, тем не менее, событиями войны вдруг этот тлен был отрясен, и поднялся такой народ, который тоже нес на себе благословение матерей, а не мам. Мамами они были поддержаны, да, в своей житейской жизни данного дня, здесь, сейчас и теперь. Но матери благословляли их вперед, благословляли их на защиту на фронте, на устроение здесь, в Тулу, трудовому подвигу. Матери благословляли, а затем подкрепляли своим участием их самостоятельный подвиг, ратный, трудовой, семейный, родовой, в конечном итоге церковный, отечественный. Потому что матери свойственно слышать не дитя свое, а то, в чем это дитя будет. Мама слышит дитя, мать же слышит семью, в которой будет это дитя. Мать слышит отечество, в котором будет это ее дитя. Мать слышит церковь, в котором будет это ее дитя, как часть, состав этой церкви. И поэтому мать будет не за дитя, а за семью. Не за дитя, а за отечество. Не за дитя, а за церковь. И встав за церковь, за отечество, за семью, она найдет в этих образованиях Богом благословленных место своему ребенку. И воспитает его в то, чтобы он был таковым, чтобы достойно занимал бы свое место в каждом из этих четырех образований. Семья, род, отечество, церковь. Матери пекутся обо всем этом. Матери радеют о том, чтобы дитя было достойно своей церкви, достойно своего отечества, достойно своего рода. И в конечном итоге таковым достойным сформировалось бы в своей семье. На Руси было великое множество матерей, вернее, женщин, которые хотели стать такими матерями. И тогда в этом желании стать матерями, а не мамами только, они обращали свой взор веры к Матери Божией. И с нее списывали свой образ материнства. А теперь в наших сегодняшних молитвах, после этих реформ, в дебатах с Никоном, в молитвословах введена молитва Пресвятой Богородицы. Раньше, до этих никоновских всяких разных дебатов, не было этой молитвы. То есть весь народ, который, народ Сергия Радонежского, народ всех учеников преподобного Сергия, эти люди воспитаны были на утренних молитвах, в которых не было молитвы к Матери Божией, имеющейся ныне, сейчас. А сейчас она промыслительно введена в эти наши утренние молитвы для того, чтобы мы могли через нее, через эти молитвы научиться, через эту молитву, основную молитву научиться образу Матери, через Матерь Божию. Я говорю о молитве Пресвятой Богородицы в утреннем правиле. Ее надо будет сейчас начать слушать и читать, и произносить не так, как мы с вами это делали, как младенцы, лежа на груди у Матери Божией, а как вступившие на свои ножки и идущие по своему уже жизненному пути, просящие в этой молитве такими словами: «Душетленных пакостей мя избави, Христа прилежно умоляющий. Душу тленных пакостей мя избави, Христа прилежно умоляющий. Душу тленных, то есть растлевающую душу, пакости, то есть определенного поведения. Ну, например, таким пакостным поведением является напыщенность, чванство, лень, иждивенчество, которое, к сожалению, сегодня свойственно всем молодым людям. Практически нету никого, кто бы из современной молодежи был бы не таков. Деятельной молодежи очень много, но это совсем не трудовая молодежь, это деятельная, использующая свои таланты, дарования, свою образованность, интеллектуальные дары, как внешние люди, осуществляющие успешность своей жизни или ищущие с успехом пройтись по земле, не подозревающие о трудовой силе, не знающие никаких нравственных оснований, ничего не ведающие о основаниях семейных, поэтому не подозревающих о том, что Бог сотворил молодого человека в будущего мужа, он не муж, будущего отца, он никогда не был и не будет отцом, потому что в нем, в его поведении очень деятельно, очень талантливо, очень образованно, но производятся одни пакости. Если глядеться со стороны неба, если видеть со стороны Царства Божьего, в котором должно нам приобрести спасение свое, то вся сегодняшняя деятельность современной мужской молодежи – это сплошные пакости. Одни, которых мы с вами не подозреваем, потому что небо только это видит, а другие, которые даже и видны, что это действительно пакости. Потому что, например, пошлые шутки и пошлости всякие – это пакости. Блудные всякие развращения, извращения – это все пакости. Сидение в интернете, в контакте часами, в то время как тут рядом домашние, близкие, ими надо бы заниматься. А ты по два часа сидишь в контакте – это же пакость. И еще многому нужно перечислять. Все зрелища, какие сегодня забирают наше время с вами, начиная от телевизора, потом интернета и в конечном итоге видео всяких разных накопителей, через которые мы смотрим разные зрелища. И сколько времени забирается, это же забирается на пакость. Само по себе сидение в зрелище, рядом с тем, что рядом с тобой домашние твои, это пакость. Почему она пакость? Да потому что она растлевает душу. Душа, пока ты сидишь в интернете, растлевается. Она теряет свое отцовство, потому что в это время не занят своими детьми, а с ними происходит узус, что... Ты в это время не муж, потому что жены болтаются и живут чем угодно, а ты не муж. Ты сидишь в интернете. Потому что такое пребывание в современной реальности, в сегодняшней субкультуре, это есть пребывание в событиях и действиях, растлевающих твою душу. И вот Матерь Божья, Богом, самим Христом благословена, чтобы избавить нас от этих пакостей, растлевающих нашу душу. Но для того, чтобы это сделать ей, своей кроткую и тихую любовью, материнскую любовью, ей необходимо иметь куда войти, иметь к чему в нас обратиться. Увы, к сожалению, сама по себе она расчистить место для своей божественной, своей материнской любви не может. Поэтому она Христа прилежно умоляет, чтобы Он своим промыслом устроил бы с нами нечто такое, через которое отрясенные, мы стали бы достаточными или же способными воспринять прикосновение божественной любви Пресвятой Богородицы к нам. А если мы настолько внутренне упрямы, и настолько внутренне окаменены, и настолько внутренне самоугодны и самолюбивы, то мы не допустим никаких отрясений в себе. Потрясения еще, пожалуйста, извините, они не от нас зависят. Потрясения могут быть в жизни. Но отрясения мы не допускаем. Мы как камень, который попал в какие-нибудь потрясения, качается с горы, ударяется о другие камни, но ничего с ним не делается. Он остался камнем, какой был, так немножко только искры от него отлетели, и все. А так он ничего с ним не сделался. Если мы такие внутренние, то нас тряси, не тряси, мы все равно в любых потрясениях останемся теми, кто есть. Камнем. И поэтому должен быть какой-то особый промысел Христа, прежде чем Матерь Божия придет к нам. Оказывается, прежде чем души тленных миопакости избавить, прежде чем это действие будет производить Матерь Божия со своими чадами, материнские действия со своими чадами, ей необходимо еще и проделать, уврачевать душу этих чад от многолетних страстей. Уврачуй души моей многолетние страсти. Вот действие матери по отношению к своему чаду. Многолетные страсти. Ладно только за жизнь моего, мою жизнь одного поколения, а то и многолетные в смысле многих поколений страсти, затвердившиеся в душе каждого из нас. И эти страсти надо сначала уврачевать. Только в этом случае Христос своими потрясениями может подойти к нам, и мы способны будем отрястись внутри. И тогда уже отрясенные, тогда мы можем быть доступны для Пресвятой Богородицы, которая подойдет к нам, дабы пакости нашего поведения, наших занятий и действий, которые расплевают нашу душу, удалить от нас, избавить нас от них. Обессмыслить эти пакости. Сделать эти наши, как бы, значимые для нас занятия бессмысленными и незначимыми. А потом и вообще отнять их от нас. Поэтому для того, чтобы все это произошло, сначала уврачуй души моей многолетней страсти. И при этом, что еще надо сделать? Чтобы она еще умершвленно мясо с ней оживила нас страстями умершвленных. Умершвленно мясо с ней оживи. Не отвлекайтесь, это враг подходит к вам. Вот три действия материнские по отношению к каждому чаду. Одно из них, первое, избавить от пакостей, расплевающих душу. Душу тленных мне пакости избавить. Но прежде этого надо бы еще уврачевать душу от многолетних страстей. Уврачуй. А уврачевав, надо еще умертвить эти страсти в нас. А умертвив их, оживить нас. И тогда благословить ступати правыми наставить путем Христовых заповедей. Тогда только можно наставить. Тогда только можно отправить вперед себя, ей, Матери Божией, нас, дабы ступать путями Христовых заповедей. И тогда только можно благословить на этот путь. И тогда уже, сопровождая нас на этих путях, Дом Духа Божественного меня сотвори. Ум мой, облагодати. Мы так просим, но это есть то, в чем чадо искренне, настоящее чадо, нуждается не в маминых попечениях, а в материнских попечениях Матери Божией. И тогда в этих действиях, движениях, которые сейчас обозначаются этими всеми словами, как раз и открываются, собственно, материнские действия попечения о чадах. Та, которая хочет из мамы сделаться матерью, не будет просить Матерь Божию только этими молитвами, чтобы самой, как чадо, иметь на себе ее материнское участие, а будет еще и вглядываться и вслушиваться в нее, как в мать, которая так может делать. И теперь так материнскому попечению о чадах, о детях, научить тебя. Сегодня пока маму, но желающую стать матерью. Она может научить тебя этим материнским действиям. Она может вложить в тебя образ этих материнских действий по отношению уже к твоим уже родным детям. Вот это и есть, эта способность наставлять, научать и взращивать нас из мам в матери является важнейшим покровом Божьей Матери. Не взять на ручки, а в пути благословить. На ножки поставить и научить ходить этими ногами до конца, до самого последнего, до спасения во Христе, до восхождения в Царство Божие, которое сегодня проповедано на земле. Матерь Божия ждет нас там, а здесь, сзади, благословляет, сопровождает и наставляет каждую мать в этом умении быть матерью. Потому что от матерей зависит, каковы будут сыновья. А от сыновей, которые став потом отца, мужами и отцами, зависит, какими будут семьи. А от семей зависит, каким будет род. От рода зависит, от родов зависит, какое будет отечество. И в конечном итоге от того, какова будет сыновьях, мужьях и отцах вера, зависит и сила Церкви на земле. Поэтому покров Божий Матери не для младенцев праздник, а для вступивших на свой, не только жизненный, но Господень путь. Аминь.